Следующий апологет, о котором пойдет речь, это Ириней Леонский, ученик Поликарпа и епископ Леонский. Он был вовлечен в спор или в полемику с монтанизмом, но его полемика отличалась кротостью, в стиле поиска компромисса, в духе любви. Из его работ сохранились и до нас дошли только две. Это доказательства апостольской проповеди и опровержение лжеименного знания, известное также как «Против ереси». В первой работе он дает наставление пастве по некоторым вопросам христианского учения, во второй опровергает учение гностиков. Гностики утверждали, что только они обладают неким секретным знанием, только у них есть доступ к истине. Против этого восстает Ириней, который говорит, что на самом деле церковь обладает истиной, а не отдельная секта или движение, которое утверждает или монополизирует истину. Эта истина открыта всей церкви, а не отдельной элитарной группе людей. В наше время также встречаются люди, которые утверждают, что есть как Бог Отец, так и Бог Мать. И свое учение они строят на некоторых вырванных естественно из контекста текстов из Писания. И говорят, что в Библии говорится как о Боге Отце, так и о Боге Матери. И такого рода люди считают, что только им открыта истина. И все время, все годы, тысячелетия до них церковь находилась в неведении. Это явный признак сектантского мышления, когда люди думают, что только они знают истину, и эта истина у них в кармане. А гностики также утверждали, что они знают истину и в отношении того, как толковать Писание. И их толкование Писания отличалось от традиционного толкования в церкви. Ириней выступил против них и упрекает в том, что они идут вразрез с всей церковью Иисуса Христа. И для него важным аргументом во всей этой дискуссии является преемственность или связь с апостольским учением. И здесь он говорит не столько о официальной или формальной связи, не о рукоположении идет речь. Речь идет о преемственности в плане наследования учения апостолов. То есть преемственности на уровне учения. Это значило, что та церковь является апостольской, которая учит так и тому, чему учили апостолы. Даже если у нее нет прямой связи с епископом, даже если ее история не берет корни или не уходит к апостолу Петру. Та церковь, которая учит истинно Писанию, является истинно апостольской. Для того, чтобы говорить так, для того, чтобы претендовать на апостольство, церкви необходимо сформулировать свое учение. И, кстати, вот эти вот ереси и гонения в целом подвигли церковь искать формулирование христианской веры. То есть, благодаря тому, что ереси проникали в церковь, церковь начала думать о том, какое у нее богословие. Она начала думать о том, как защитить, как лучше, яснее, точнее сформулировать свое учение и оградить его от нападок. Ириней говорит, что у церкви есть правила веры или традиция толкования Писания. Для того, чтобы не впасть в ересь, в толкование Писания, необходимо придерживаться какой-то традиции толкования Писания. Другими словами, традиция или предание у Иринея – это то, как церковь толковала Писание на протяжении своей истории. И для того, чтобы сегодня человеку оставаться ортодоксальным и не впасть в ересь или в заблуждение, ему необходимо сличать выводы своего толкования Писания с тем, как учила церковь, отцы церкви, реформаторы и так далее. Потому что Писание на самом деле является книгой, которую люди могут толковать по-разному. Это как дышло. Закон как дышло. Куда повернул, туда и вышло. В этом отношении если каждый человек будет толковать Писание, как ему вздумается, он просто впадет в заблуждение или впадет от истины. Как это было в ранней церкви, так и сегодня люди нуждаются в коллективном толковании Писания. Люди должны интересоваться, как толкуют Библию другие люди, авторитетные мужи или отцы церкви, для того, чтобы оставаться в рамках ортодоксии. Некоторые люди говорят, мы просто будем читать Библию, или нам не нужна доктрина, мы просто читаем Библию. Но так не бывает. Мы всегда интерпретируем Библию. И для того, чтобы правильно интерпретировать, нам нужно использовать верные линзы. Поэтому очень важно, чтобы мы не толковали Писание в одиночку. Но старались. Для этого есть церковь, для этого есть малые группы, семинарии, где мы учимся правильно толковать Писание. И именно в этом и заключался аргумент Иринея. Для того, чтобы оставаться в рамках истинной веры, необходимо оставаться в рамках общины, необходимо прислушиваться к учению епископов и толковать Писание в соответствии с тем, как церковь толковала. Ириней очень жестко выступил против Маркиона. И, конечно, он был мягок в речи, но его аргументация была очень суровая. И он был против того, что Маркион, как и другие гностики, выдвигали такой себе дуализм, то есть противопоставляли духовное и телесное, дух и плоть. В наше время также многие люди противопоставляют духовные вещи и обязанности с чем-то душевным или даже плотским. Но в жизни христианина ничего не должно выходить за рамки его духовности. И вот это вот разделение на духовное и плотское, там святое и профанное, является искусственным, потому что в Библии это не присутствует. Вот это вот разделение уходит корнями далеко в гностицизм. Мартин Лютер, например, говорил, что все, что мы не делаем, имеет отношение к нашей святости и к духовности. Поэтому он говорил о том, что когда портной шьет обувь, он должен проявить свое призвание в том, что он шьет качественную обувь. И в этом он будет проявлять свое служение и миссию. То есть служение охватывает все сферы жизни христианина. И что бы мы ни делали, мы можем это делать для того, чтобы прославлять Господа, для Его славы. А вот этот вот аспект очень важен в жизни христианина, чтобы не было деления христианской жизни на какие-то духовные вещи, нужные вещи, святые и бесполезные вещи. Все то, что делает христианин, он должен делать от души, как для Господа. Следующий аспект, который мы рассмотрим, это апостольский символ веры. Он возник в результате волнений внутри церкви, в результате, по сути, возникновения ереси. Возникла необходимость составить какой-то документ или устное утверждение, которое могло бы помочь церкви определить, еретик человек или нет. Для этого они сформулировали апостольский символ веры, который датируется примерно 150 годом. Он служил признаком или маркером для церкви, чтобы определить, является ли член церкви еретиком или нет. И, кстати, этот символ веры использовали при крещении. При крещении в ранней церкви задавали такие вопросы. Веришь ли ты в Бога, всемогущего Отца? Первый вопрос. Второй. Веришь ли ты во Христа Иисуса, Сына Божьего, который родился от Святого Духа и Девы Марии, который был распят при Понтии Пилате, умер и восстал из мертвых на третий день, вознесся на небо, сидит одесную Отца и придет судить живых и мертвых? И последний вопрос. Веришь ли ты в Святого Духа, в Святую Церковь и в воскресение плоти? Эти вопросы должны были показать или выявить веру того человека, который собирался принять крещение. И в этих вопросах подчеркивается вера Церкви в Троицу. Еще до того, как был собран Никейский собор, были созданы документы «Никейский символ веры», «Никео-Цареградский символ веры». То есть Церковь изначально верила и признавала Троицу, несмотря на то, что не всегда использовала этот термин. Но формулирование этого учения было вызвано раздражителем, ересями, которые возникали и которые угрожали Церкви. Если в самых ранних годах Первой Церкви крещение принимали люди практически сразу после исповедания Иисуса Христа Господом, после покаяния, то уже к третьему веку, для того, чтобы человек крестился, ему нужно было пройти подготовку длиною в 3 года, ему нужно было проходить обучение, и он не имел права принимать во второй части богослужения, то есть в Евхаристии. И когда человек крестился, уже в ранней церкви возникла традиция облачать, одевать его в белые одежды после того, как он выходил из воды. И после этого церковь собиралась и в честь этого события принимала участие в вечере Господней. И первым давалась такая возможность тем, которые только крестились. Когда в Деяниях святых апостолов говорится о том, что крещение имеет отношение к спасению, то речь идет не о том, что само крещение как обряд спасает, но то, что крещение является символическим выражением той духовной реальности, которая произошла в жизни христианина. То есть это как продолжение или часть нашего покаяния, которое выражалось в крещении видимым образом. Но сам по себе этот обряд или заповедь Божья не спасает. Спасает вера. И если человек верит, то он также готов и исполнить заповедь в отношении крещения. И это является, как я уже сказал, выражением того изменения смерти духовной и воскресения, которые уже произошли в жизни христианина. И это наглядное свидетельство, во всяком случае, в ранней церкви это значило, что человек готов взять крест и, если понадобится, даже умереть во имя Иисуса Христа. И свидетельствовать о своей вере, принимать крещение было сродни принять мученичество, потому что многие люди обрекали себя на преследование и гонение, заявив публично о том, что они верят в Иисуса Христа, они не просто прихожане церкви. Возвращаясь к разговору об апостольском символе веры, следует сказать, что это тот документ, который признается большинством христиан. Он является тем текстом, который объединяет христиан из разных деноминаций. Однако, можно ли сказать о нем, что он является в той же мере авторитетным, что и Писание? Можно ли сказать о нем, что он является богодухновенным? Скорее всего, нет, поскольку даже в нем есть некоторые элементы, которые вызывают сомнения у некоторых христиан, точнее, те элементы, с которыми не все христиане согласны. Например, учение о том, что Христос сошел в ад после того, как он был погребен, вернее, между своей смертью и воскресением он пребывал в аду. С этим большинство христиан соглашаются, однако есть и другое мнение, мнение меньшинства, согласно которому Иисус Христос пребывал с Отцом. То есть он после смерти находился в общении с Отцом, а не в аду. Поэтому он и говорил: «Отче, в руки твои предаю дух мой». Также он сказал одному из разбойников: «Ныне же будешь со мной в раю». Эти тексты говорят о том, что в действительности Христос находился с Отцом. Кроме того, если толковать экзегетический текст из послания Петра, где говорится якобы о том, что он не сходил в ад, то мы придем к другим выводам, скорее всего, поскольку в контексте говорится о том, что Дух Христов говорил через Ноя, когда Ной проповедовал неверующим людям. То есть это говорит о том, что Христос в действительности духовным невидимым образом говорил через Ноя. В этом и заключалось его сошествие. Апостольский символ веры лег в основу последующих других символов веры, Никейского, Никея-Цареградского и также многих догматик или учений церкви. А в целом он является тем документом или символом веры, который объединяет большинство христиан, несмотря на то, что у христиан есть деноминационные различия или трения, которые их разделяют. В действительности, это выражение веры ограждает церковь от тех лжеучений, которые уже к тому времени появились. И этот текст был проверкой на ортодоксию. Он был как бы лакмусовой бумажкой, которая позволяла определить, что есть ортодоксальным, а что относится к еретическому. Поэтому вот эти вот тексты не только говорят, во что и как верила церковь, но также и помогала церкви бороться с ересями. И в дальнейшем мы увидим необходимость в разработке более подробного учения или исповедания, которое ограждало бы церковь от других новых появившихся ересей, например, ересь арианства и ересь монофизитства. Те ереси, которые покушались на божественность Иисуса Христа или на две природы, наличие двух природ в личности Иисуса Христа –